И так как сегодня особый день, наше воспоминание того события, которое когда-то произошло в глубокой древности, то и Господь положил мне на сердце сегодня все-таки обратить наше внимание именно на то, что произошло когда-то. Поэтому предлагаю вашему вниманию Евангелие Матфея, 21 глава, 11 стихов. Евангелие Матфея, 21 глава, сначала 11 стихов. Итак, читаю. «И когда приблизились к Иерусалиму, пришли в Вифагию, в горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионова, если царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли, поступили так, как повелел им Иисус, привели молодого ослицу, молодого осла, и положил на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осана вышних». И когда вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто этот?» Народ же говорил: «Этот есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Так вот, я хотел бы также вопрос вначале для вашего размышления. Какая наибольшая проблема, которая постигла современное человечество или же современное общество? Самые разные. Я думаю, что если каждого из вас спрашивать, то я не думаю, что будет два одинаковых, наверное, ответа. У каждого свое мнение, и каждый видит свое видение, какие сейчас проблемы, которые постигли современное общество или в Америке, или в других странах, то есть терроризм, моральное падение, отсутствие авторитетов, притом полное отсутствие авторитетов, как когда-то было в Израиле во времена судей. Каждый делал то, что он считал правильным, не было авторитета. Да у каждого из вас, вот вы здесь находитесь, есть какие-то свои проблемы, неправда, от которых вы страдаете и вы переживаете, когда же они в конце концов разрешатся, эту проблему. Ну, у кого-то печень болит, у кого-то сахар повышенный, у кого-то давление мучает постоянно, тоже проблемы, да? А у кого-то долги донимают, что он спать не может, еще что-то. А кто-то, может, занял какую-то сумму и тоже спать не может, потому что не отдают то, что он занял. Так что, как видите, разные проблемы есть. Но я хочу сказать сегодня, что есть главная, самая существенная проблема, общее для всего человечества, и от разрешения этой проблемы зависит наше настоящее и зависит наше будущее. И это самая большая проблема, знаете, это Иисус Христос. Вы скажете, разве это проблема? Да любого ученика воскресной школы спроси на этот вопрос, задай, он тебе сразу отчеканит, кто и когда родился, и для чего пришел, вот, и что он был убит, и погребен и воскрес. Да, все расскажут. Более того, вам расскажут многие эпизоды не только из жизни Христа, но и ветхозаветные эпизоды расскажут все. Но я прошу вас, не спешите с выводами. Вы знаете, когда Христос придет на землю, что обнаружится впоследствии? А последствия обнаружатся очень ужасные. Вы помните, что будет стоять множество людей по левую сторону, когда соберутся пред ним все народы. И проблема не в том, что они встали не в ту сторону, а встали в левую сторону. Там встали бы они в правую, было бы все нормально, да? Но они станут в левую сторону, и Христос им скажет: «Я никогда не знал вас». И это люди не атеисты, это не безбожники, это не мормоны, не мусульмане, а это те, которые претендуют на то, что они знали, кто такой Иисус Христос. Они говорят: мы твоим именем проповедовали, мы твоим именем чудеса творили и тому подобное. Они знали об этом, но Христос говорит: я вас не знаю и не знал никогда. Так что не спешите с выводами, что все знают, кто такой Христос. Это проблема. И эта проблема кто? Господь Иисус Христос. Вот оно что. Даже более того, Христос, когда был на земле, Он говорит: когда Сын Человеческий возвратится на землю, когда Он придет, найдет ли веру на земле? А ведь Евангелие будет проповедано везде, помните, и будет проповедано Евангелие всей твари по всему лицу, и тогда придет конец. И Христос говорит о том, что найдет ли веру на земле. Вот какая проблема. У всех этих людей, как и те, которые стояли с левой стороны, как и те, которые потом стучали и кричали: «Господи, Господи, отвори нам, мы уже масло приобрели, пришли». Христос говорит: «Я не знаю вас». У всех их одна проблема, дорогие мои. Что это за проблема? У них превратное представление о том, кто такой Иисус Христос. Вот оно что. Вот вам самый легкий вопрос. Вопрос об Иисусе Христе. Да, я знаю, что у вас есть более тяжелые вопросы, как я уже сказал, и печень, и сахар, и давление. О, это вопрос. Вот вам самый легкий вопрос. Так вот, дорогие мои, то, что людям кажется очень легким и малозначащим, на самом деле оно имеет очень большую значимость у Бога. Так вот, обратимся к тексту. Он въехал в Иерусалим, множество людей его сопровождают. В другом Евангелии сказано, множество учеников велигласно славили его, но здесь были и другие, не только ученики, здесь были разные. Я когда-то говорил уже на эту тему, какие категории и группы людей сопровождали Господа Иисуса Христа, и мы об этом очень тщательно с вами разбирали этот текст Священного Писания. Но сегодня у меня совсем другое направление, не на то, какие группы его сопровождали и что они говорили там, а совсем иное. Вот, когда он въехал в Иерусалим, посмотрите, весь, как тут сказано, 10 стих, весь город пришел в движение. Что это такое? Революция какая-то или что такое? Вот, посмотрите, множество, тысячи людей сопровождают его. Он входит в Иерусалим, а в Иерусалиме ничего не знают. Абсолютная тишина, безмолвие. Иерусалим всегда так отличался этим. Помните, когда он родился, пришли волхвы с востока, спрашивают, где родился царь иудейский. А они слухом ничего не знают и не ведают. Что это такое? Так вот они спрашивают: а кто этот? Кто этот такой? Почему вот такое стечение народа? Кто этот? Так вот, его сопровождали множество народа. Ясно одно, там не было мусульман, его не сопровождали, их еще тогда не было. Мормонов тоже тогда еще не было, его не сопровождали. Еговистов не было и атеистов тоже не было. Это были все религиозные люди, притом они все принадлежали к Израилю. Это все были израильтяне. Это были все те люди, которые ожидали, чаяли спасения Израиля, чаяли того, когда придет Мессия Христос. Так вот. Однако в отношении Иисуса у них было превратное понятие. Хотя там были книжники, да, там были фарисеи тоже, в числе сопровождавших их. И они пользовались, казалось бы, библейскими критериями. Посмотрите, итак, кто этот? Народ же говорил, этот есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Братья, дорогие сестры, первое, на что я обращаю внимание, самое важное, серьезное, кто этот? Он есть истинный владыка, вседержитель, он есть суверенный Бог. Вот кто ехал на осленке, вот кто въезжал в Иерусалим. Они видели в нем только пророка из Назарета, Галилейского. Помните, говорил Нафанаил, а из Назарета может ли быть что доброе? Когда пришел Филипп и говорит Нафанаилу о том, что мы нашли вот Иисуса, он говорит, да ты ж подумай, когда-нибудь из Назарета восставал пророк или было что-то? Мы с тобой вместе ходили в воскресную школу, вместе учились до 12 лет. Но он, Филипп говорит, пойди посмотри сам, удостоверься. Так вот, вы думаете, что сегодня что-либо изменилось? Об Иисусе Христе самые различные мнения и в настоящее время. Помните, Христос спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Какой был ответ? Помните, они отвечали и за Илию, и за Иеремию, и за одного из пророков, то есть целая плеяда. А это же были верующие люди. Это все были израильтяне, вот оно что. Точно так же и в нашем случае мы прочитали с вами, кто этот? 11 стих, сей есть Иисус, пророк из Назарета, и больше ничего. Абсолютно. А ведь в этом городе Христос бывал не один раз, и Он даже чудеса творил. Итак, если мы хотим быть уверенными, кто Он, тогда знайте, что есть вернейшее пророческое слово, и апостол говорит, и вы хорошо делаете, когда обращаетесь к пророческому слову, то есть к Евангелию, это единственный авторитет непререкаемый, это Божье слово. Оно дает всегда правильный ответ на все наши вопросы. Поэтому здесь не должно приниматься во внимание опрос общественного мнения, как вы считаете, как вы думаете, кто такой Христос и тому подобное, где Он родился. Нет, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, когда вы свои проблемы решаете так, как решали наши предшественники столетия. Знаете, наши предшественники-христиане, они решали всегда вопрос так. Любую проблему жизненную они разрешали так. Так говорит Священное Писание. Все, другого мнения не принималось во внимание никакое. Мое желание, дорогие мои, молитва, чтобы и мы сегодня стали именно на этот фундамент. Все вопросы в нашей жизни, каковы бы они ни возникали, чтобы мы могли сказать, так говорит Священное Писание, непререкаемый авторитет, так говорит Бог. Может быть, не нравится что-то, может быть, нам тяжело и еще что-то, но так говорит Господь. Вот оно что. Итак, дорогие мои, Он в действительности владыка, Он могущественный, Он истинный Бог. Так говорит Священное Писание. Посмотрите, апостол Павел, когда писал послание свое к Тимофею, он там пишет: «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». И вы найдете нескольких раз, которые повторяют Священное Писание о том, что Иисус Христос есть истинный Бог. Он Творец. Посмотрите, он, как Павел пишет в послании к римлянам, 11 глава, он 11 глав, стих за стихом, показывает, что является сущностью Евангелия, и потом заканчивает этот раздел, он в 11 главе, последний стих, говорит следующее о том, что «Ибо все им, через Него и для Него». Вот оно, это центральная личность, наш Господь Иисус Христос, Бог через Него, помните, Он через Него и веки устрояет, тот все через Него. Так и читаем, вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог, и все, что начало быть через Него, то есть через Иисуса Христа. Вот Он, истинный Бог, Владыка. Вы скажете, это в Новом Завете? Но я вам приведу пример и Ветхий Завет. Вы помните, пророк Исаия, 9 глава, что он пишет для каждого из читающих Ветхий Завет. Посмотрите, итак, 9 глава, книга пророка Исаия, здесь 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут имя ему Чудный Советник». И дальше заметьте, Бог Крепкий. Вот кто Он, пророк из Назарета. Бог Крепкий. Вот оно что. Фома, когда обратился к Иисусу Христу, подумайте, он сказал: «Господь мой и Бог мой». Кто может присвоить себе это имя? И Христос, когда обращаясь к ученикам, Он говорит: «Вы называете Меня Господом, и правильно вы называете, потому что Я то и есть». Так что Он Господь. Посмотрите, Он Владыка, все подвластно Ему. Вот Он на море, и буря поднялась, такая буря, волны заливают лодку, и все. И вдруг Он встал и сказал: «Ветер, умолкни». И мгновенно наступила тишина. Но где еще вы могли бы видеть такое, что вдруг бушующий ветер, и мгновенно все перестало волны? Это значит, Он Владыка, Его Слово не может быть нарушено. «Слово Господне не возвращается ко мне тщетным, говорит Бог». Книга пророка Исаия, 55 глава. И поэтому, когда Он сказал «умолкни», сразу гробовая тишина. И люди в страхе: «Ого, такого никогда не было». Но бывает, что там через полдня море утихнет и станет тихо, но чтобы в одно мгновение, такого никогда не бывало. Потому что Он Владыка действительности, Он может это делать. Вот Он находится у гроба Лазаря, уже 4 дня в гробе. Марфа и Мария говорят: «Господи, да уже смердит, все тело разлагается». Но подошел к гробу не пророк, а подошел к гробу тот, который является жизнью, который сам дает жизнь и дыхание всему. И помните, когда Он взял, сотворил человека из праха земного и вдунул в лице дыхание жизни, и стал человек душою живою. Этот прах лежал сейчас там в гробе, разложившийся уже прах, все. И вдруг Он говорит: «Лазарь, выйди вон!» И запах пропал, все исчезло. Куда? Потому что это Владыка. Он владеет и жизнью, Он владеет и смертью. Он может дать жизнь, Он может и забрать эту жизнь. Вот кто въехал в Иерусалим на осленке. Второе, что обращаю ваше внимание, Он могущественный царь. Царство Божьего. Вот кто он. Я хочу прочитать Евангелие Иоанна, 1 глава, 49 стих. Смотрите, что отвечает Нафанаил, который я уже вспоминал о том, который говорил Филиппу, может ли быть с Назарета что доброе. И когда Христос встретился с ним, заметьте, Нафанаил отвечает ему 49 стих. «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Израиль ожидал Мессию, который придет и восстановит Израильское царство. Милыми, в действительности так оно и есть. Он является царем. Вся вселенная – это его царство, в том числе и земля полностью – это его царство. Помните, в молитве «Отче наш», когда ученики просили научиться молиться, вы помните, там фраза такая есть, «Ибо Твое есть царство». Есть царство. Конечно, его царство имеет свою историю. Я не буду говорить сейчас о том, это особая тема, царство Господа Иисуса Христа, которое имеет свою историю. Но благодаря тому, что прародители наши, Адам и Ева, не пободрствовали в свое время, и поэтому это царство было потеряно хитростью, лестью и обманом, этим царством на земле завладел дьявол. И оно будет возвращено, это царство. И Христос, Иисус Христос, когда пришел на землю, когда Он встретился с дьяволом, дьявол сразу понял, почему он пришел. Он не просто пришел прогуляться на земле, потому что он был там на небе, а теперь он решил спуститься. Нет, каким образом Господь наш Иисус Христос возвращает себе это царство, которое потеряли Адам и Ева? Каким образом? Дипломатическим путем? Или же путем общественного мнения, как это нравится сегодня, в настоящее время, как шуть-шуть, давайте мы общественное мнение посмотрим, а что люди думают на этот счет. Бог так не решает проблемы. Он пришел для того, чтобы в действительности единственным путем, который Он решил, Он возвратит это царство путем победы над адом, над смертью, над дьяволом. Он вырвет из рук его. Посмотрите, дьявол это хорошо знал, и когда он встретился с Иисусом Христом, почитайте, что он ему предлагает. Он говорит, слушай, ну, зачем тебе страдать? Он его поднял на гору, показал вам на яко все царства мира это, и он говорит, да я тебе так их отдам, я подарю тебе им, возьми, они твои будут. Только поклонись, падши. Вот оно что. Заметьте, дьявол не спрашивал, а кто это? В Иерусалиме жители спрашивали, о, а кто это? Заметьте, ни один бес, ни один бесноватый, с которым встречался Иисус Христос, он не задавал вопроса, о, а кто ты? Но все говорили, знаем тебя, кто ты, знаю тебя, кто ты. Точно так же и здесь. Он говорит, я знаю цель твоего прихода. И он предлагает ему компромисс. То есть, знаешь, вот давай мы сядем за стол переговоров и поговорим. Ты хочешь возвратить его-то, я сделаю некоторые уступки со своей стороны, а ты со своей. Таким образом, мы мирным путем урегулируем этот конфликт военный. Бог не садится за стол переговором со своими врагами. Они подлежат уничтожению. Абсолютно нет. Так вот, дорогие, что мы еще видим и наблюдаем в этом? Когда Иоанн Креститель вышел проповедовать, Он начал проповедовать: «Приблизилось к вам Царствие Божье», то есть в лице Иисуса Христа. Сам Христос подтвердил эту мысль, эту идею, и когда Он вышел проповедовать впервые, то же самое Он сказал: «Исполнилось время, приблизилось к вам Царство Небесное». И дальше добавляет: «Покайтесь и веруйте». Вот оно что. Да, в действительности Он царь. Он въезжает в Иерусалим. Так какая разница в титулах, вы скажете? Да, интересно, очень часто есть такие очень скромные люди, они говорят: о, так какая разница, какой титул там и все. В общем, они... Но попробуйте вы что-нибудь скажите против того титула, какого он занимает. Так что есть разница, дорогие мои. Посмотрите, что говорит нам пророк Захария. Вы увидите, есть разница в титулах или же нету разницы в титулах. Давайте мы посмотрим, что говорит нам пророк Захария. Интересно, 9 глава, 9 стих. Хотя я мог бы прочитать его, этот текст написан в 21 главе, и я читал его, посмотрите, но он говорится в Ветхом Завете. Итак, кто этот, кто въезжает в Иерусалим? Они отвечают: этот Иисус, пророк из Назарета. А что говорит пророк, или вернее, Бог говорит через пророка Захарию: скажите чере Сионовой, кто это едет? Си царь твой грядет. Вот кто въезжал. И никому в голову из первосвященников, из книги. Это же центр, духовный центр народа израильского. Священство, левитов полный город, все другие первосвященники, книжники, фарисеи. Неужели вы не читали, сколько раз Господь, когда был на этой земле, когда заходила там какая-то проблема, и Христос говорит: а что вы возмущаетесь, неужели вы не читали пророка? Вы помните, сколько раз Господь им говорил? И вот сейчас такая наглядная толпа, никогда еще ничего подобного не было в Израиле, и Иерусалим никогда ничего подобного еще не видел, чтоб вот так на осленке и ослица рядом. И вдруг тысячи людей въезжают, идут в Иерусалим, и все восклицают: благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних Богу. Где это написано? Пророк Захария говорит. Это же есть. Неужели вы не читали? Вот что, дорогие мои, как часто в нашей жизни случается, когда мы вроде бы знаем Священное Писание, так написано все, но когда мы попробуем состыковать то, что мы читаем, и то, что в нашей жизни, как уже Павел читал с книги «Судей», оно не стыкуется у нас, потому что у нас свое мнение на этот счет, потому что мы не согласны с тем, как Бог действует. Мы хотим, чтобы Он действовал по нашему указанию, так как мы это решили, и поэтому оно не воспринимается. Да, они знали, они читали, читали в Иерусалимском храме, в синагогах читался этот текст, они это знали, и вот Он въезжает, но Он для них не царь, абсолютно. Они не знают, они кто это. Посмотрите, когда он вошел в синагогу и начал проповедовать, и что люди сразу заметили и говорят: о, а он учит совсем не так, как учат книжники и фарисеи. Он учил, помните, как власть имеющий. Вот как он учил. Что происходило, когда он встречался в своем царстве с бесами, или вернее, с бесноватыми? Он тут же говорит, он не торговался с ними, он не говорит: слушай, может, ты выйдешь? Он повелевал: выйди из него, дух нечистый, потому что это его царство. Вот что мы находим. И когда Он посылал учеников Своих, то Он дал власть им это же самое делать, то, что и Он делал. В чем заключалась Его проповедь? Благовествуя Царствие Божие. Вот оно что. Следующий момент, на что обращаю ваше внимание. Он единственный спаситель грешников. Писание учит ясно, Писание учит однозначно. Посмотрите, когда ангел явился на полях вифлеемских пастухам, когда Христос родился, Он им ясно сказал: «Я возвещаю вам великую радость, ибо ныне в городе Давидом родился вам кто?» Помните? Спаситель. Видите, какие титулы у Него? Он владыка, Он вседержитель, Он суверенный Бог, Он царь царей, Господь господствующий. Вот Он кто? Он могущественный царь, и Он же и спаситель всего мира. Он спаситель грешников, вот Он. Почему мы идем ко Христу? Почему люди обращаются ко Христу? Вы скажете, за спасением. Но не все люди обращаются за спасением. Очень многие люди идут ко Христу. Почему? Потому что они хотят что-то получить от Него. Для многих христиан Иисус Христос – это как директор бюро добрых услуг. И больше ничего. Есть какая-то проблема – куда? Ну, ко Христу. Есть какая-то проблема, ну когда? Ко Христу идти. Конечно, в Нем разрешение всех проблем. Но заметьте, Христос не возглавляет бюро добрых услуг. Нет, Он пришел и предложить свои услуги. Какие? Он пришел взыскать и спасти погибшие ценой своих страданий и ценой своей смерти. Если мы хотим разрешить наши проблемы, то Христос сказал ясно и однозначно: кто хочет следовать за Мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною. Вот оно, это не похоже на бюро добрых услуг. Это нечто другое. Так что Он царь, Он спаситель, но Он спасает на Своих условиях. Поймите, дорогие мои. Никто из людей не может спастись на своих условиях. Если мы жаждем спасения, то мы должны получить спасение на Его условиях. Итак, заметьте, Его условия. Бог ныне повелевает всем и повсюду что сделать? Покаяться. Вот оно, Божье условие. Мужи израильские, что нам делать? Мы распяли Иисуса Христа, Божьего Сына. Что нам делать? Покайтесь. Вот оно, Божье условие. То есть поймите, что если вы этого не сделаете, ваше достояние – ад и вечное мучение. А я пришел, говорит, я пришел вас избавить, я пришел вас спасти от владычества сатанинского, от влияния греха. Он пришел избавить. Но тут проблема. Проблема. А проблема какая? Мы хотим получать что-то от Господа, но не хотим повиноваться Господу. Вот оно что. Мы хотим получать от Него, да, Он могущественный, Он может дать. Мы верим в это, что Господь все это дает. Но мы не хотим признать Его владычество в своей личной жизни. Вот проблема находится. И поэтому, люди, послушаем тебя в другой раз. Да, Писание ясно и определенно говорит: ибо нет другого имени под небом данного человека, который бы надлежало бы нам спастись. То есть спасение в Иисусе Христе. Поэтому никакого диалога не может быть между христианами и нехристианами. Все другие религиозные течения сегодня, они возмущаются, они говорят, вы нас обижаете. Давайте сядем и поговорим за стол, сядем, вы скажете свои преимущества, мы скажем свои преимущества, и мы что-то выберем среднее для того, чтобы было приемлемо и для вас, христиан, и для нехристиан. Но Бог посылал своих учеников, Он как говорит, чтобы мы вели переговоры, чтобы мы решали, чтобы мы, как люди сегодня говорят, для того, чтобы благовествовать Евангелие, нужно находить точки соприкосновения с этими людьми. Милыми, Бог не ищет точки соприкосновения. Точка соприкосновения на Голгофе, вот оно, распятый Иисус Христос, вот где мы соприкасаемся. И тот, который понимает, что он погибший грешник, и за него умер, пострадал Иисус Христос, вот точка соприкосновения. Там мы можем быть братьями, там мы получаем спасение. Другой точки соприкосновения нету, ни культуры, ни национальных, ни других точек не существует. И поэтому для людей неверующих это обида, они, вы обижаете нас, почему это вы так говорите? Но Христос сказал, идите по всему миру и что делаете? Ищите точек соприкосновения, проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать в том, что вы проповедуете, тот спасется. Вот оно, он спаситель, нету другого. А люди говорят, а мы не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Требовать мы требуем у Него. Это нечто подобное, как сейчас welfare в Америке, как SSI в Америке. Люди хотят получать, но не хотят повиноваться этим законам американским. И они все время критикуют, там было лучше. Ну идите там, получайте welfare. Точно так и здесь. Люди хотят получать у Бога, но повиноваться Ему не хотят. Не хотят, чтобы Он был владыкой их жизни. Вот это современное христианство. Они совсем недалеко ушли от Израиля. Абсолютно одинаково. Итак, последнее. Он восстановит свое царствие. Иисус Христос есть сияние могущества славы Божией. Он в действительности царь царей и Господь господствующих. Он пребывает в вечном свете. Братья, дорогие сестры, Он придет на землю опять. Он явится в славе, в могуществе, в силе. Сейчас он едет на осленке, въезжает в Иерусалим. Они не знают, кто он. Знаете, как тут сказано, «Си грядет царь твой кроткий». Вот оно что. Кроткий, сидя на ослице, молодом осле. Но придет время, когда он грядет, когда он придет. В действительности уже не на осленке он придет. А он придет, как нам пишет, здесь в книге Откровения, что Он придет во славе, все святые вместе с Ним. Посмотрите, 19 глава, книга Откровения, что нам говорит. Давайте я прочитаю, 19 глава, книга Откровения, 11 стих, вот оно, что читаем. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинственный». Кто он? Очи у него, как пламень огненный, никто не спрячется от него. Да, многие, когда увидят его грядущее во славе на облаках, они будут бежать в горы, в пещере, скройте нас от лица сидящего на престоле. Но очи у него, как пламень огненный, он видит. Он во славе, он сияние славы. На голове у него много диадим. Он имеет имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Теперь, какой одежду он был облечен? Кто его сопровождал? Смотрите, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях, белый, облеченный в весон, белый и чистый». Из уст его исходит острый меч, чтобы поражать народы. Он уже идет не как спаситель, он уже идет как грозный судья. Братья, дорогие сестры, придет время, когда каждому из нас придется предстать перед ним. Да, мы сегодня друг перед другом можем чем-то хвалиться, мы такие все хорошие, но дело в том, что у него очи как пламень. И когда нам придется предстать перед ним, Моисей когда-то молился, говорит: «Ты положил беззаконие наши перед собою, они у него лежат перед ним, и никто никуда не спрячется». Вот оно. Смотрите, что нам говорит Захария, 12 глава, книга пророка Захарии. Я прочитаю с 9 стиха. «Когда явится царь и владыка, и будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати, умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. И в тот день поднимется большой плач, как плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, жены особо, племя дома Нафанава особо, жены особо». И так дальше идет. Посмотрите, это будет действительно потрясающее покаяние. И они узрят того, которого они пронзили, но он уже будет не на осленке восседать, а он будет как царь царей в сиянии славы. Помните, когда новая земля и новое небо показано Иоанну на острове Патмос, там написано, что солнца уже не будет, луны не будет, уже вселенная не будет нуждаться в солнце, в звездах, но написано, светильник же будет Христос. Вот оно сияние, так как было в начале. Посмотрите, в начале сотворил Бог небо и землю, а когда были сотворены светила небесные для управления днем и ночью? На четвертый день. Вот оно сияние славы. То, что брат читал в отношении, когда было в книге Судей, когда явился ангел Господень, хоть во второй главе вот книги Судей, там то же самое мы читаем, и когда объявил ангел, что он теперь не изгонит этих людей иноплеменных из этой земли обетованной, то там написано, они устроили громадный плач. Плач и рыдание. А почему они плакали? Они каялись? Нет, они плакали от того, что им теперь придется жить вот с этими нечестивыми людьми, с необрезанными. Это неприятно. Ни одного из них не возникло в голове плакать о себе, о своем беззаконии, что они отступили от Бога, и просить у Бога прощения. Вот это проблема и христианства. Многие христиане, люди, плачут сегодня, потому что их не устраивает то положение, в котором они находятся. Их не устраивают обиды, которые их обидели, другие вещи их не устраивают, и они плачут, и не рыдают, но покаяния нету. А Христос говорит: вы хотите получить спасение, покайтесь. Вот то, что мы читаем в книге пророка Захарии, это будет всеобщее покаяние, весь Израиль, который останется на то время, потому что большинство из них погибнет, но те, которые останутся, это будет потрясающее покаяние, всеобщее, которое никогда не было на земле. Почему? Потому что они увидят, он явится с ним во славе. В действительности, Иоанн видел его в сиянии славы. Мы будем в воскресный день говорить с вами на эту тему. Первая глава книги Откровения, прочитайте. Он услышал громовой голос, и когда он повернулся, чтобы посмотреть, а кто это говорит? И помните, когда он увидел это все, и дальше он говорит: я пал как мертвый. Вот оно, кто он. наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И поэтому, посмотрите, Он вернет свое царство. И в Его царстве будет тысячи тысяч тьмы тем, тех, которых Он спасет, которых Он спас. И они будут царствовать с Ним вечно, во веки веков. Аллилуйя Ему, дорогие мои! И этот Царь царей, Господь господствующий, для того, чтобы возвратить это царство, возвратить потерянный рай для грешного человечества, Он отдал свою жизнь, Он пошел на крест, Он был посрамлен, поражен, отвержен, муж скорбей, изведавший болезни. Вот кто Он был. А мы думали, говорит пророк, что Он был наказуем, оставлен Богом. Ну надо же, оказывается, что это Царь, Владыка. Вот почему мы вечно будем царствовать с Ним, и мы будем вечно восхищаться Его мужеством, Его безграничной милосердием, Его любовью. Он не нуждается в нас, но из-за любви к нам Он спас нас ценой своих страданий и ценой смерти. И говорит ангел для Марии, и царство Его не будет конца. Сегодня еще есть возможность заполнить application в это царство. Еще сегодня принимается. Бог принимает. Не надо писать. Бог знает, где вы родились. Бог знает, кто были ваши родители. Бог все знает. Он просит только одно. Покайтесь. Все. Признайте себя погибшим грешником. Вы хотите получить это царство? Сегодня еще двери открыты. Сегодня можно войти. Мы не знаем, как долго будет. Эта дверь открыта. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.